Слава Богу, братья и сестры! Хотел прочитать известное всем нам место Писания, начать с него. Когда братья начали проповедовать, с Васиного свидетельства, Руслана, Матфея, и у меня проповедь будет тоже в такой тематике. У меня обычно, проповеди в запас есть. И почему-то вот у меня были наброски определенной проповеди, и я вчера поздно приехал. И вот лежит она у меня на сердце. И вот когда служение началось, я дополню, конечно, братьев моих, и сложится общая картина. Матфея 7, 21, 22. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Братья и сестры, это страшный приговор. Кажется, мы знаем его, мы делаем что-то для Него, и Он не знает нас. Это как можно так служить Богу, что Он тебя не знает? Это как можно пропустить тот момент, когда Бог от тебя отошел, и ты даже этого не почувствовал? Второе Паралипоменон 18:23. Есть интересная иллюстрация, когда был дух заблуждения у всех пророков, и написано, что Михей пришел и сказал это. И тогда написано 18:23. «И подошел Сидекия, сын Хинани, и ударил Михея по щеке и сказал, по какой это дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе?» По какой дороге? Такая красивая иллюстрация. Оказывается, есть дороги, есть перекрестки, на которых мы можем потерять Бога. Есть интересная иллюстрация, когда Христа на Пасху забыли в храме родители. Представляете? На Пасху Христа забыли в храме родители. Они возвращаются домой, думали, что Он где-то рядом с ними, там в обозе. И через какое-то время они спохватились, что, оказывается, Христа нет рядом. И они Его начали искать. И знаете, через сколько нашли? Через 3 дня. Прошло 3 дня, пока они нашли. И нам кажется, Господи, да что за родители, правда? Вот как, разве вы отпустите? Заходишь в магазин, ты сразу смотришь, чтобы хотя бы ребенок за какую-то колонну не спрятался. А если он еще шуточки шутит, там раз спрячется, и ты уже в панике бегаешь, где, а потом ку-ку выйдет. А здесь 3 дня, только через 3 дня, нашли Иисуса. И мы, братья и сестры, конечно, не можем их осуждать, потому что мы иногда Иисуса потеряем, и не только днями, но неделями, месяцами, кто-то годами живет вдали от Него, не чувствуя Его присутствия. И вот я бы хотел поразмышлять на такую тему, как наши пути расходятся с Божьим, да? Как люди теряют Бога. Автомобилисты знают, когда ты едешь по дороге, в одном направлении, ты видишь, вот машина рядом с тобой едет какое-то время, и потом незаметно ты едешь прямо, а эта машина берет чуть-чуть в сторону или уходит вниз на развязке. Кажется, ехали вместе, поворачиваешься. Нет, на определенном перекрестке ты едешь своей дорогой, а машина поехала своей дорогой. Вот я хочу поразмышлять и 4 пункта, как люди теряют Бога. Но мы понимаем, что потерять Бога – это не что-то такое вещественное, материальное. Потерять Бога – это прежде всего потерять отношения с Ним, отпасть от веры, лишиться Его присутствия. И первое, с чего я начал, с того места Писания, это мертвая вера, это формальное христианство. «Я никогда не знал вас». Страшно, кажется, как это так? Бог меня никогда не знал. И я вспоминаю иллюстрацию, которую рассказывал мне пастор, он уже в вечности, он говорит, я приехал на конференцию, и это были 2000-е годы, и был очень популярный певец на нашем постсоветском пространстве, и говорит, поскольку я пастор, я сел на первые ряды, там было место пасторов, и сел этот прославитель, которого все знают, который пел хорошо, красиво, там в мюзиклах, ведущие роли исполнял. И я его увидел. Я же его видел по телевизору, на кассетах, слушал его песни. И я ему говорю: о, привет, приветствую тебя. Тяну ему руки, улыбаюсь. А он так, говорит, посмотрел на меня, вежливо улыбнулся, ответил мне: приветствую, привет. Ну и сел дальше тихо. И тогда, говорит, до меня дошло, что я его знаю, говорит, его все знают, христиане. Я сейчас вам назову его, вы тоже его наверняка знаете, слышали. Но он меня не знает. У меня нет с ним личных отношений. И вот когда Господь говорит: я никогда не знал вас, люди могут ходить в церковь, могут даже какое-то нести служение, но у них нет отношения с Богом. Они верят в маминого Бога, в папиного Бога, в бабушкиного Бога, но они так и не познакомились. Бог для них не стал их Богом. Описание говорит Аввакум 2:4: праведный своею верою жив будет. Ни бабушкиной, ни маминой, ни папиной, своей верою. И если человек за всю свою жизнь, он так и не познакомился с Богом, не принял его в свое сердце, как своего спасителя, то человек не сблизился с Богом. Он услышит этот приговор: я никогда не знал вас. Помните, такая иллюстрация есть, 4 книга Царств, 2:14, когда Бог Илью вознес на небо, и когда он возносился, плащ упал. И он уже выбрал своим преемником Елисея. И вот Елисей, он слышал о Боге, слышал об этих чудесах, но еще Бог Ильи не стал его Богом. И тогда он берет этот милоть, что означает плащ, и взял милоть Ильи упавшую, и ударил ею по воде, и сказал: где Господь Бог Ильи, он самый? И вода расступилась. То есть да, это Бог Ильи, но пришло время Елисею познакомиться с этим Богом, чтобы этот Бог Ильи стал его Богом. Это первое. Мертвая вера, формальное христианство. Мы должны познакомиться обязательно с Богом. Второе, о чем братья много сегодня говорили, это сознательное и нераскаянное грехопадение. То, что может нас разделить с Богом, благодаря чему мы можем потерять общение с Богом, что может стать преградой между нами и Богом, да, когда Бог может просто оставить нас, это умышленное, сознательное, нераскаянное грехопадение. Исайя 59:2 говорит: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». И Руслан говорил о грехе как мимоцели, грех как беззаконие, да, поступки, которые вопреки закону Божьему, то, что противоречит Библию, мы это понимаем. А есть не грехи, а, как это сказать, погрешности. Их вроде бы и грехом нельзя считать. Что такое маленькое, незначительное? Погрешности. Несмертные грехи. Да? Псалом 18:13. Давид говорит, задает вопрос: кто усмотрит погрешности свои? Ну, кто усмотрит? Мы как-то обычно усматриваем и стараемся, и обращаем внимание на большие грехи, такие как пьянство, блуд, убийство, воровство. Ну, а кто смотрит на погрешности? А что такое погрешность? Когда ты, ну, плохо подумал о ком-то, да, не совсем правду сказал, чуть-чуть приукрасил. Вот Иаков 3:6 говорит: язык прекраса неправды. Ну, приукрасил немножко. Ну, чуть-чуть приврал в свою сторону, чуть-чуть прибавил как-то, чтобы себя оправдать. Где-то немножечко, ну, переел больше, чем надо, да, понимает, что вроде не надо, может и нельзя. Ну, вот, ну, кто это считает чем-то таким плохим, да? Но Давид, он страдал от этого, и он говорит: кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня. Бывает, какие-то вещи в нашей жизни происходят, какие-то слабости, как мы говорим, черты характера, и мы на это не обращаем внимания. Кажется, ну это нормально. Уже там столько лет прошло, а я не меняюсь. И говорят: ну, человек вот чуть-чуть жадный, немного раздражительный, боязливый. Ну, с кем не бывает. Но на самом деле, братья и сестры, это очень плохое духовное состояние для человека. Да? Есть такие грехи, как грехи оплошности, грехи неумышленные. И в Ветхом Завете написано, вот есть перечень таких грехов, когда, говорит, если вдруг обнаружится, человек что-то сделал, а он и не знал, что это грех, да, нечаянно, он не хотел это сделать, и вдруг обнаружилось, или ему сказали, он узнал, И мы слышали, что человек должен был принести жертву, там, агнца, голубя, должна была пролиться кровь, но пока ты не знал, ты вроде бы как и не виновен, да, пока ты это не осознал, не раскаялся. И вот примеры такие, да, вот человек, допустим, шел и наступил ногой в какую-то нечистоту, куда-то вляпался, да, или да, взял какую-то мышь в руки, или к мертвому человеку прикоснулся. Ну, не хотел, но вот так вот случилось, получилось, это вот грехи такие оплошности. И когда человек осознавал, понимал, что он сделал не так, он должен был каяться и должна была пролиться кровь. И в нашей жизни, братья и сестры, тоже есть такие грехи оплошности, которых мы, может быть, и не знаем, и не понимаем до конца, что это нельзя так делать. Вот я, допустим, уверовал и любил есть гематоген, такие шоколадки. И я их ел, ну, совершенно спокойно, в аптеке продаются всегда, на сдачу беру эту шоколадку. Я не знал, что так нельзя делать. И потом узнал, и мне сказали, что их нельзя есть, потому что они делаются из коровьей крови, да. Там основной состав – это коровья кровь. А мы знаем на основании Слова Божьего, что в крови душа, и все, что с кровью, есть нельзя. То есть, если кто-то любит кушать кровяную колбасу, это нельзя делать, потому что она сделана из крови. И я этого не знал. И я как-то, знаете, когда я узнал, конечно, я раскаялся, и не делаю этого долгое время. Я как-то в аптеку пришел, и она говорит, вот возьмите на сдачу гематоген. Я говорю, нет, нет, говорю, я не ем, нельзя. А почему? Я говорю, ну потому что оно с кровью, я не ем с кровью. Да брось ты, говори, там нет никакой крови, есть спокойно. Это как евреи, знаете, притча такая есть неканоническая. Он любил есть докторскую колбасу на бутербродике. А докторская колбаса, она делается из свиного мяса. И потом он стал религиозным иудеем, да, он стал соблюдать закон, стал соблюдать кашрут и кушать только кошерную еду. И вот свинину есть нельзя. И вот он приходит в магазин, смотрит на эту колбаску, нельзя. И продавец ему говорит, что вы смотрите, купите. А он говорит, не могу, оно же со свиного мяса. Да не бойтесь, покупайте, там давно уже нет никакого мяса. И вот, и мне как бы вот так убеждают, но я понимаю, что мне это нельзя, потому что если я буду делать это, то это уже не будет оплошностью, это уже будет умышленным грехом. И о чем я говорю, братья и сестры, что если мы не разбираемся вот с этими оплошностями и погрешностями своевременно, со своим характером, со своей раздражительностью, со своей жадностью, да, со своим перееданием, которое перерастает в обжорство и превращается в чревоугодие, то какие-то вот эти вот маленькие грешки, они могут превращаться в большие умышленные беззакония. Мне нравился один пастор, я слушал его проповеди, и потом я слышу такую громкую новость, что он упал. Прошло время, он восстанавливается, у него берут интервью и спрашивают, расскажите вообще, как это произошло. И он как раз рассказывает о таких вещах, что все большие падения, они начинаются с мелочей. Там внимания не обратил, там пропустил, там не пободрствовал. И где-то какое-то время ничего не происходит, ты катишься по инерции, проповедуешь, совершается служение. Но Бога уже нет с тобой, ты его не переживаешь, ты его не чувствуешь. И в какой-то момент просто происходит взрыв, большое падение. Но это же началось давно. Началось с каких-то мелочей, с которыми ты не расправлялся, не бодрствовал. Если какие-то проблемы тебя беспокоят, какие-то грехи тебя запинают, значит, иди на исповедь к пастору, бери посты, бей тревогу, разбирайся с этим. И тогда ты сможешь избежать таких больших проблем, и тогда никогда это не приведет тебя к такой разлуке с Богом, что делает грех. Третье – это гордыня, когда человек считает, что он сам со всем справляется. Иакова 4:6 говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То, что нас может разлучить с Богом – это гордыня. И вот Матфей, интересно, говорил место, я тоже это взял как в пример – царя Саула. Эта история описана в 15 главе первой книги царств. И эта история вся начинается с того, что вот Бог дал ему задание, что сделать, все предать, заклятие во имя Господа, все, исход, все, ничего не брать себе. Он ослушался Бога. Да? Мы слышали, что он больше боялся людей, чем боялся Бога. Но он еще сделал большую-большую ошибку. Мы читаем, что после победы над амаликитянами Саул поставил себе памятник. И представляете, Саул поставил себе памятник, а Бог говорит Самуилу. Вот мы читаем 11 стих, 1 Царств, 15 глава. Бог говорит еще до того, как Самуил пришел к Саулу обличить его. Бог говорит: «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь». И 12 стих. «И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на Кармил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал». То есть человек одержал победу. Да, мы знаем, что вначале он был очень скромным человеком, боялся, в обозе где-то было. Когда у него что-то стало получаться, он подумал, что это он такой. И чтобы увековечить свое имя, вы представьте только, вместо того, чтобы славу Богу воздать, ты же знаешь себе цену, кто ты без Бога? Ты же боязливый, слабый человек. Но вот как написано, что перед падением, притча 18:12, перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. И вот человек возносится, и вот Самуил ему говорит, когда пришел, обличил его, и он ему говорит в 17 стихе этой же главы, и сказал Самуил: «Не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых?» И вот современный перевод, если у вас его вывесили, если это этот перевод, там написано в современном переводе: «Хотя сам когда-то невысоко себя ставил». Когда-то он себя невысоко ставил, но потом сердце его возгордилось, и написано: «Бог гордым противится, и Бог его отвергает». Саул был не единственный, кто поставил себе памятник. Помните еще, кто поставил? Авессалом. У него не было сыновей, были только дочери, и он решил увековечить свое имя, да, и он тоже поставил себе памятник. И кажется, он, о нем написано, что у него была... были шикарные волосы красивые, он был красивой внешности, он раз в год стриг эти волосы, у него прямо весу столько было в этих волосах, то есть такие шикарные еврейские кудри. Потом эти волосы, кстати, его и погубили, объект его гордости. Но, братья и сестры, разве в твоей внешности, в твоих талантах и в твоих способностях твоя заслуга? Кто мы такие без Бога? И мы знаем, что тот, который себе поставил памятник, Саул, и вот Авессалом, они плохо закончили, потому что Бог оставил их, Бог отвернулся от них. 1 Коринфянам 4:7 написано: «Ибо кто отличает тебя?» Вопрос. Что ты имеешь, чего бы не получил? Вот что ты имеешь? Ну, мы можем сказать: ну, что я имею? Имею там хорошую работу, хорошее образование, там кто-то внешность, какой-то склад ума определенный, имущество имею. И дает ответ: что ты имеешь, чего бы не получил. А если получил, что хвалишься, как будто не получил. И Писание говорит, что это же не твое. То есть, если простыми словами, что ты хвалишься и принимаешь на себя то, что тебе не принадлежит. Это же не твое, это же все то, что ты получил от Бога. И все наши таланты, способности, наше имущество – это дар свыше от Бога. Если бы не Бог, мы бы этого не имели. Даже и сама наша жизнь – это дар свыше от Бога. Мы кажется, что мы хозяева жизни, гордимся, что у нас все получается, мы все под контролем у нас. Завтра пойдем в лес, укусит жук какой-то. И все, послезавтра тебя уже не будет. И вот вся твоя способность. Мы не властны над своей жизнью. Поэтому должны всегда благодарить Бога. И всегда понимать, кто источник нашей жизни, кто хозяин нашей жизни. Это только Бог. И когда мы это забываем, начинаем гордиться, возноситься в своих глазах, это то, что разделяет нас с Богом. Бог уходит, наши пути расходятся с Богом. И последнее, четвертое, это служение двум господам. Когда мы делаем выбор в пользу богатства, идолов, и это, конечно, ведет нас к потере связи с Богом. Матфея 6:24 говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». То есть мамона означает богатство. Это Иисус, это слова Христа. Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. А один брат говорит, можем, Господи. Как-то мы вот выкручиваемся, мы думаем, что у нас получается, но это всегда плохо заканчивается. И вот мамона – это не просто монета, да? Это не просто богатство, но это духовный соперник Богу. Я почитал, что в средние века, когда вот была такая средневековая демонология, то мамону считали демоном жадности, стяжательства. Больше, больше. И кто-то сказал, что деньги – это хорошие слуги. Благодаря деньгам можно много сделать добра. Но когда деньги тебе не служат, а ты им служишь, то они плохие господа. Они хорошие слуги, но плохие господа. И когда уже Бог не на первом месте, а деньги, то такое служение, мамоне, оно забирает все наше время. Когда некогда помолиться, некогда почитать, нет времени Богу служить. И уже Бог и служение начинает тебе мешать. Уже нет времени. А почему у тебя нет времени? Потому что у тебя уже другой господин, другой Господь. Это богатство. Вот Руслан говорил, суета-сует, да. А кто-то это перефразировал и сказал, суета-сует. Суета тебе всегда подсовывает. Еще больше дел, больше забот, больше работы. И получается, что на Бога нет времени. Мы думаем, что богатство, оно от Бога. И Библия так говорит. Есть такие места Писания, что богатство от Бога. Второзаконие 8.18. Бог дает силу приобретать богатство. Но если это богатство, если эти заботы, да, если этот бизнес, он уводит тебя от Бога, то он не от Бога пришел в твою жизнь, он от дьявола, братья и сестры. Есть богатство от Бога, а есть богатство от дьявола. И когда богатство от Бога, оно приходит, во-первых, через честный труд, мудрость, благословение. Оно приносит мир. Мы имеем мир. Нет вот этого суеты. Нет вот этого беспокойства, что тебе вот чего-то, что ты что-то делаешь не так, что-то делаешь неправильно. Оно не порабощает, да, не использует людей, да, вокруг тебя. Но вот эти средства, которые Бог тебе дает, это, во-первых, все это легко. Бог на первом месте. Ты не ущемляешь ни служение, ни молитву, ни чтение Слова Божьего. И ты этим даром, этими возможностями ты можешь служить ближним. И тогда написано притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Оно не приносит тебе печали. Ты не чувствуешь вот это чувство вины за собой. И Бог не просто дает, да, тебе денег, там, дал тебе способность зарабатывать деньги. Он дает тебе, как кто-то говорит, Бог не дает, а Бог доверяет тебе, чтобы ты мог жертвовать, помогать, участвовать в Божьих программах. И есть богатство от дьявола, которое строится на обмане, жадности, эксплуатации других людей или на компромиссах с совестью. И вот такое богатство, такое вот стяжательство, да, оно становится ловушкой, которая развивает в человеке гордость и эгоизм. Есть известное место Писания, 1 Тимофеев, 6 глава, 9-10 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры, сами себя подвергнув многим скорбям». То есть в одном случае, когда это от Бога, это радость, это мир, это устройство, это все спорится, строится. И в другой ситуации это как сеть, как ловушка, когда ты связан, и ты не способен, ты не распоряжаешься своим временем, потому что какие-то деньги, какие-то дела, проекты, обязательства, они не дают тебе даже продохнуть. И Библия говорит, что люди, вот когда от дьявола это, то люди попадают как в сеть, скованы. И вот задать вопрос, Боже, нужно такое богатство? Нужно такое служение? Нужно такой тебе бизнес, когда Бог у тебя на втором месте? Я слышал, один брат свидетельствовал и рассказывал, что у него там отец состоятельный человек, но нужно много работать. И вот он попробовал жить, так, как живет его отец. И он говорит, это надо вставать рано утром, еще солнце не взошло, и приходить домой поздно вечером, когда уже все спят. И он так посмотрел и задал вопрос, а когда молиться? А когда Библию читать? А когда Богу служить? А когда в церковь ходить? Вот задайте вопрос, это от Бога или не от Бога? И он сказал, нет, нет, говорит, я так жить не хочу. Это ваша жизнь. Я буду жить по-другому. Я хочу служить Богу. Есть целый ряд таких проповедников, которых я когда-то слушал. Я восхищался их служением, которые так хорошо начинали. Я смотрел на огромные залы. То есть вот они обладали, вот Бог им дал. Бог им дал талант, способность вот как-то собирать людей вокруг себя. И я смотрел, я заслушивался их проповедями. У меня даже как бы и сейчас есть книги, которые вот, ну просто мне их жалко выкинуть, да. Но вот много книг читал, и они так красиво проповедовали. И в какой-то момент, когда пришло много людей в их служение, да, начались люди собирать, естественно, пожертвования. И начались большие пожертвования. И кто-то рассказывал, что у одного из этих пастырей, когда собирали все, что люди принесли, там такой в офисе стоял длинный стол, и там были просто пачками деньги, вот на целый этот стол. И у человека понесло. И мне кажется, слушай, у тебя сейчас такой ресурс, у тебя столько денег, продолжай служить Богу, открывай школу по подготовке пастырей, миссионеров, храмы строй, насаждай в той стране, в которой ты живешь. Делай, у тебя такой ресурс, люди идут, деньги есть, служи Богу, это такая возможность. Но в какой-то момент люди второстепенные, деньги, мамону, делали на первое место, ставили. И мы смотрим, что Бог уходил, служения разрушались. И вот, как я говорил, люди по инерции еще продолжают служить. Один, вы знаете, да, не буду называть кто, он просто наркозависимый. Наркозависимый человек с невменяемыми глазами. Что-то говорит, что-то пытается проповедовать по инерции. Бога там уже давно нет. Но он продолжает что-то говорить, и люди продолжают к нему приходить. Продолжают ему что-то жертвовать, приносить. Он там какие-то вещи из Библии цитирует. Но Бога там нет. Потому что когда-то он мамону поставил на первое место. Бога оставил. Нет уже залов. Нет стадионов, нет больших собраний, потому что второстепенное стало на первое место. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы мы, как говорили братья, чтобы мы еще раз проверили свою жизнь. Может быть, в нашей жизни где-то уже что-то не так. Может, в нашей жизни мы уже пересекли какую-то красную линию. И вот у меня вопрос, да, по каким путям вообще, как наши пути могут с Божьими разойтись. И богословы говорят, что пока человек жив, и пока вот он переживает об этом, как бы мне Бога не потерять, как бы мои пути с Божьими не разошлись, значит, не все потеряно. Значит, Бог рядом с тобой. Может быть, есть какая-то преграда, которую нужно преодолеть. Но если тебя это беспокоит, если ты об этом волнуешься, значит, не все потеряно. Библия говорит, Иисус, Иоанна 6:37, и притча о блудном сыне, да, показывает о том, что приходящего ко мне я не изгоню вон. Куда бы ты ни попал, какую бы ты из этих четырех, может быть, пунктов не нарушил, что путь к восстановлению общения с Богом, оно лежит через искреннее покаяние. Когда мы сокрушаемся, признаемся перед Богом, говорим, Господь, я виноват, прости меня, избавь меня от этого, измени меня. Я понимаю, что это не должно так быть, это неправильно. Может, в жизни какие-то идолы появились, какие-то вещи, которые затмевают Бога, какие-то нужды, какие-то проблемы, это суета. Приходи к Богу, скажи, Господи, я заблудился, помоги. Как в одном месте Писания написано, что и беззакония наши уносят нас, как лист. Вот они уносят нас, но ты воззови к Богу, скажи, Господи, останови меня, сохрани меня, не дай мне потерять общение, не дай мне потерять спасение. И давайте об этом помолимся Богу. Господи, мы благодарим Тебя за этот хороший день, Боже. Я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты выбрал вот такую тему, Господи. Благодарю Тебя за то, что воистину это Твой Дух, Господи. Люди так не могут запланировать, Господи. И мы не договаривались, мы не соглашались, о чем будем говорить. Но Дух Твой Святой, Господи, я верю, что в определенное время дает нужную пищу. А Тебе написано, Господи, что Ты Бог Эль-Шадай. Это одно из Твоих имен, что означает «Бог правильно питающий». Как младенец питается от материнской груди, так и ты, Бог Эль-Шадай, питаешь каждого из нас и даешь нам в нужное время ту порцию пищи, которая нам сейчас необходима. И я прошу, Господи, Духом Святым, зри, пройди по нашим сердцам. Боже мой, может, кто-то уже на грани перейти эту линию красную. Может, у кого-то, Господи, проблемы сейчас, и мы уже не слышим Твоих звонков тревожных в нашей жизни. Может, сердце огрубело, может, уже глаза не видят, туши не слышат. То Ты, я прошу Тебя, Господь, будоражь нас через обстоятельства, через людей, через ситуации в жизни. Ободри нас, Господь, отрезви нас, чтобы мы не проспали Тебя, Господь, чтобы мы не потеряли Тебя. Не опомнились, что «А когда я молился последний раз? А когда я Библию читал последний раз? А когда я переживал, как мы слышали в начале, это живое присутствие Твое, Господи? Когда сердце наше трепетало от пения песен, от совместных молитв? Помоги, Господь, не огрубеть, не очерстветь, не потерять это, чтобы когда-то, Господь, с нами не случилось. Сохрани нас от этого, чтобы Ты не сказал: «Я никогда не знал вас, помилуй нас, Боже, мы нуждаемся в Тебе. Возгрей в нас, Господь, это, возгрей, помоги нам, Боже, оценить, понять, может, мы забыли, привыкли уже, по обыкновению приходим, Боже, и нет этой жизни внутри, нет этих живых ощущений, переживаний Тебя, Господи, потряси нас, оживи нас, мы нуждаемся в Тебе. Держи нас крепко за руку, Господи, без Тебя мы погибнем. Без Тебя мы, Господь, пропадем, без Тебя мы ничто. Может, мы уже стали такими важными, деловыми в своих глазах, но мы говорим: слава Тебе, Господь, Боже. Мы знаем, кто мы без Тебя, Господи. Мы знаем, кем мы были, пока Ты не пришел в нашу жизнь. И что бы было с нашей жизнью, если бы не Ты, Господи, все выровнял, выровнял и привел в нужное состояние. Мы бы уже, Господи, утонули в этом болоте жизни, если бы не Ты, камень нашего спасения, Ты, скала нашего спасения, Бог. Мы стали на Тебя и твердо стоим, Боже. Мы благодарим Тебя за это. Все, что мы имеем в нашей жизни, это Ты, Господь. За наши семьи, за наших детей, за наши ресурсы, за наши возможности, за все, что у нас есть и чего у нас нет, Боже, слава Тебе. Если у нас чего-то нет, это нам не нужно, Господь. Если Ты нам чего-то не даешь, это благо для нас, чтобы мы не осуетились и не забыли Тебя. Помилуй нас, Господь, от этого. Помоги быть благодарными, горячими всегда Тебе, почитать, чтить Тебя не только словами, но и жизнью, делами и теми ресурсами, которые Ты нам даешь. Будь прославлен и возвеличен наш живой Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.